Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с очередных заявлений по Афганистану. Их много, действительно, но в данном случае я бы хотела акцентировать внимание как раз на проблемах борьбы с наркотиками, потому что очень много тоже на эту тему разговоров. С одной стороны, заявляют, что запрещенный Талибан обязался бороться с наркотрафиком, но это все упирается в большие проблемы, как то налаженные сети, уже контрагенты, плюс деньги, конечно же. В Подмосковье сегодня разбился опытный образец самолета Ил-112В. Погибли трое летчиков. Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. И в конце поговорим о чем. 7 миллиардов рублей решено выделить на... Дополнительно, причем решено выделить, на духовно-нравственный контент. Правительство предоставит Институту развития интернета дополнительные средства на производство государственного контента в Рунете. То есть это какой-то контент, который будет отвечать духовно-нравственным ценностям Российской Федерации. И на все это дополнительно выделяется 7 миллиардов рублей. Стрим в Ютубе у нас сегодня будет в программе «Умные парни». Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, настраивайтесь. Говорить про Афганистан будем с заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов Андреем Баклановым, потому что много, конечно, вопросов накопилось и к российской дипмиссии и к тому, как вообще дипломаты разных стран реагируют, и истеблишмент разных стран реагирует на ситуацию в Афганистане, а самое главное, а будут ли вести действительно диалог, и на каком, и насколько плотный диалог будут вести с лидерами запрещенного движения «Талибан», вот, и как раз к вопросу о том, а при каких условиях, ну, например, Совет Безопасности примет решение снятия вот этой метки запрещенной организации, потому что мы понимаем, когда этой метки нет, там контакты, естественно, резко усиливаются, активизируются. Так, давайте сейчас о движении в городе.
Движение.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее, но напряженное. Самые серьезные пробки сейчас по МКАДу, скажу, от съезда на Щелковское шоссе пробка до съезда на Косинское шоссе. В обратную сторону от поворота на Дзержинку до Старой Рязанки пробка. Там будьте внимательны, пожалуйста. После Ярославского шоссе притормаживает внешний МКАД и до Ярославского шоссе внутренний МКАД. Есть затруднения еще в районе Видного, там и на МКАДе тяжело, и вот на самом шоссе тоже тяжело, будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона, примерно, если по циферблату смотреть, с 12 до 4, вот там затруднения, там и дорожные работы, и дорожно-транспортные происшествия. Есть затруднения еще от Хамовнического вала сюда наверх, если тянуть, до Тимирязевской улицы, вот практически до сюда. Садовое кольцо относительно хорошо, кроме пересечения вот здесь Мытной улицы и Ленинского проспекта.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, талибы заявили, что не намерены монополизировать власть в Афганистане. Именно поэтому запрещенный в России «Талибан» стремится сформировать в республике, цитирую, «инклюзивное исламское правительство», сообщил представитель катарского офиса талибов Мухаммад Сахаил Шахин. Он добавил, что именно поэтому «Талибан», во-первых, да, стремится сформировать вот это инклюзивное исламское правительство. Телеканал «Толу Ньюс» сообщил, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер исламской партии Гульбеддин Хикматиар ведут переговоры с руководством «Талибана» о достижении мира и стабильности в стране. После вхождения талибов в Кабул и бегства президента Ашрафа Гани из страны эти три афганских деятеля объявили о создании ими Координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к талибам. Некоторое время назад представитель радикального движения информировал, что талибы действительно проводят переговоры с афганскими политиками с целью формирования кабинета с широким представительством афганского сообщества. Что это за широкое представительство, пока трудно понять, но, скорее всего, будет тоже обсуждаться вопрос, и этого решения этой проблемы ждут, как представляется, и в международном сообществе, в том числе и в Российской Федерации. Это один из важных вопросов, это борьба с наркотрафиком, потому что мы понимаем, что за 20 последних лет очень серьезно нарастили в Афганистане производство героина, производство вот этой маковой соломки, и, соответственно, понятно, куда все это гонится. Вот, в том числе от этого страдает Российская Федерация. Но важно понять, а насколько талибы будут активны в борьбе, потому что мы понимаем, что в 99-м году они декларировали и обещали борьбу с наркотрафиком. Но потом, с приходом американцев, маковых полей стало сильно больше. Сейчас американцев там уже нет. Держит ли талибы вот это слово? Здесь важно тоже разобраться. Александр Михайлов с нами, бывший руководитель Федеральной службы по наркоконтролю, генерал-майор, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, все-таки, будет ли это важной вехой или важной работой со стороны талибов, борьба с наркотрафиком? Вы видите такие намерения? Можно ли верить этим словам?
Ну, тем талибам, которые в первые годы своего правления очень активно с этим боролись, конечно, мы видели серьезный результат. Mm-hmm. И с приходом талибов за год упало производство наркотиков на где-то 100 раз.
Mm-hmm.
То есть они очень жестко действовали и против тех, кто культивирует, и тех, кто производит, и тех, кто перевозит. Очень жестко. Но время меняется, и талибы могут измениться с точки зрения своей идеологии. Потому что в период вот этой антиамериканской войны в Афганистане, ведь для талибов требовались средства. И в ряде случаев талибы сами занялись производством наркотиков для получения денег, для вооружения и для остальных других, так сказать, историй, связанных с войной. Сегодня ситуация изменилась. Возможно, что они пойдут на это. Возможно. Более того, я некоторое время назад, еще лет там энное количество, я говорил, что с приходом талибов у нас проблема с героином исчезнет. Ну, это были благие мои пожелания, потому что тут надо тоже четко понимать себе, насколько это реально. Поэтому мы будем смотреть. Я даже думаю, если талибы хотят произвести некую такую государственную социализацию.
Ренессанс такой фактически, да.
Да, я не исключаю, что они на это пойдут. Более того, ведь Организация Объединенных Наций, правда, которая с талибами, прямо скажем, в перпендикулярных отношениях, да, тем не менее, она же даже выделяет деньги для осуществления неких альтернативных посевов.
Так.
И очень активно платили они крестьянам. Правда, это все оседало в карманах чиновников, а крестьяне продолжали культивировать мак на посевы других культур сельскохозяйственных.
Ну да, здесь просто очень важно понять, Александр Юрьевич, допустим, в Афганистане скажут, да, допустим, ООН выступит с какой-то инициативой, заявлением, допустим, будут вестись какие-то переговоры, но мы понимаем, что контрагентов-то тоже много. Какие-то контрагенты говорят, очень хорошо себя чувствуют на Ближнем Востоке, вот, в странах, которые когда-то признали вот этот Исламский Эмират, Афганистан. Плюс мы понимаем, что есть отдельно взятые фермеры, которые высаживают этот мак, сами его не употребляя, просто потому что им выживать надо. И с другой стороны, на это же очень много всего завязано.
Много завязано, вы совершенно правильно ставите вопрос. Более того, я с американцами сам вел переговоры еще в период своей службы. И мы с ними говорили, ребята, вы будете что-то делать? Они говорят, ну, во-первых, у нас мандат только на борьбу с терроризмом, раз. И во-вторых, мы понимаем, что афганская экономика построена исключительно на культивировании мака и производстве наркотиков. То есть у них нечем больше, у них нет промышленности, у них нет многих других вещей. Вот, хотя, вы знаете, это всегда было удивительно, потому что для производства того же героина требуется большое количество химических препаратов, в том числе аналит уксусной кислоты, которая в 1000 раз должна превосходить по объему само вещество, чем, так сказать, тот самый собранный мак, да? Вот. Но ведь его откуда-то возят, в химической промышленности в Афганистане нет. Понимаете, то есть какие контрагенты были завязаны на этом, да? И, конечно, кто-то привозил, доставлял, производил для этих целей, производил химические препараты, так сказать, прекурсоры для производства героина. Поэтому, конечно, будем глядеть, очень внимательно глядеть. Я полагаю, что если они сейчас задумали выстраивать некую государственность при всей своей террористической заточенности в прошлом, да, но мы же понимаем, что наверняка они, уже захватив власть, они, наверное, будут пытаться социализироваться скажем, вот в мировом сообществе.
Александр Георгиевич, но мы понимаем, что даже и в управлении ООН по борьбе с наркотиками и преступностью заявляли, что производство героина и крека производится на территории Афганистана под руководством определенных, в том числе и западных держав, для поставки потребления там, на разных территориях. Но какие, например, у России, мы понимаем, что история с героином очень проблематичная для России, какие у России есть все-таки ресурсы для перекрытия этого наркотрафика? И может ли действительно что-то измениться? Я понимаю, что здесь нужно с Киргизией плотно работать, в том числе с Таджикистаном очень плотно работать. Конечно, но реально вот эти вот есть ресурсы?
Ну, начнем с главного. Сейчас меняется структура наркопотребления. И по большому счету, вот это все, что связано с героином, это, в общем-то, достаточно рискованный бизнес. Угу. Потому что его нужно привезти, транспортировать и так далее, и так далее. Куда проще изготовить на кухне синтетические препараты, рецепты которых уже хорошо известны среди наркоманов. И, кстати говоря, вот синтетика очень активно стало выдавливать органические наркотики из рынка.
Так.
Поэтому вот как мы с вами об этом говорим, то тут, видите, помимо того, что талибы, ну, во всяком случае, декларируют эту борьбу, но мы понимаем, что изменение рынка тоже, да, никто не отменял формулу марка, так сказать, товар, деньги, деньги, товар.
Да.
Есть спрос, угу, будет предложение. Но мне кажется, вот у нас в известной степени уже немножко в другую сторону двинулось это предложение. Вот. Но факт остается фактом. Если они, конечно, этими вещами будут заниматься, они наверняка будут бороться с этим. Хотя мы прекрасно понимаем, что и с точки зрения фармакологии, так сказать, в принципе, вот эти вот все вещества растительного происхождения, они очень тоже важны.
Угу.
Даже больше того, мы в свое время, когда ставили вопрос о том, чтобы вот изъятые наркотики, которые мы отбирали вот там у преступников, каким-то образом передавать фармакологию для производства соответствующих препаратов. Но это не пошло, потому что требовалось определенной частоты эти все вещества.
Понятно.
И, так сказать, проще было самим что-то произвести. Но факт остается фактом. Все зависит от смысла создания, смысла захвата власти.
Uh-huh.
Если они хотят социализовываться, то есть входить в сообщество, скажем так сказать, международное сообщество, то наверняка они будут рассматривать все эти проблемы с разных сторон. Но uh-huh. мы с вами, никто еще не может утверждать, что появилась какая-то промышленность, какое-то сельское хозяйство, которое позволит крестьянам, афганским крестьянам, выживать в сегодняшних условиях. Uh-huh. Ведь американцы разрушили практически все. Все, что было построено Советским Союзом в известные годы, ну, сейчас уже лежит в руинах.
Ну, понятно.
И, естественно, угу. конечно, разрушена система образования, подготовки кадров, то есть промышленности нет, учебных заведений нет. Вот это вот
остается выращивание, остается выращивание мака. Александр Георгиевич, а здесь еще важно, вот с вашей точки зрения, все-таки как профессионала, борьба с наркотрафиком вот для нашего государства, мы можем это все сделать собственными силами, я говорю именно борьбу с глобальным наркотрафиком, а не то, что кто-то какую-то закладку сделал. Вот. А или это все-таки должна быть какая-то совместная работа, и все сразу скопом только могут этот вопрос решить?
Только вместе, потому что мы, безусловно, себя не огородим колючей проволокой. Мы не можем mm-hmm. себя обеспечить полностью безопасность, потому что наши границы, которые сегодня у нас есть, в том виде, в каком они существуют, они, конечно, исключают полную гарантию от проникновения наркотиков на внутренний рынок. К тому же вы же сами сказали, что это мощная инфраструктура,
ну, да.
которая завязана не только производители, не только там какие-то...
Получатели прибыли.
Да. Mm-hmm. Да, понимаете, то есть огромное количество остается без работы. Конечно, будет со стороны вот этого международного наркотрафика будет определенное сопротивление. Но вы знаете, ведь тут как тоже, как говорится, против лоба нет приема. Если они провозгласили физическое уничтожение всех лиц, которые прямо или косвенно имеют отношение к наркотикам, то, наверное, они тут могут что-то как-то и побороться. Но опять-таки общественность будет, мировая в кавычках общественность, будет, естественно, возражать против вот этих вот жестоких, скажем, казней лиц, которые так или иначе связаны с этим. Кстати говоря, ведь в Иране-то очень жестко борются с этими вещами, и тоже смертная казнь. Причем это делается публично, знаете, иногда там они вешают на этих самых, на подъемных кранах, на крюках этих, чтобы всем было видно. Но понятно. Ситуация не меняется, она как достаточно была острой.
Ну да, здесь просто еще все упирается в то, что по данным на 2014 год талибы контролировали значительную территорию именно в сельской местности, и на этих территориях находится плантация опиумного мака, и зарабатывают на этом 150 миллионов долларов в год, на поставках 90% всего опия, производимого в мире причем.
Конечно. Да и не только опия, там вообще на газосодержащие растения, так сказать, у них произрастают. Поэтому, конечно, тема очень острая. И, как говорят, у нас благими намерениями выложена дорога в ад. Я не знаю, как талибы, насколько они будут последовательны в своем утверждении. Или они будут вести такой вот бизнес, наркобизнес подпольно, для, опять-таки, поддержки штанов, да, либо они действительно будут очень жестко эти вещи пресекать. Понятно. Но мы же с вами прекрасно знаем, что вот американцы, которые там находились, огромное количество наркоманов появилось в рядах вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Понятно. Огромное количество.
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Александр Михайлов был с нами, бывший руководитель Федеральной службы по контролю в сфере оборота наркотиков, генерал-майор, член Совета по внешней и оборонной политике. Несколько ваших сообщений. У нас будут деньги клянчить на восстановление разрушенного, спрашивает Алла. Не знаю, будут ли вестись об этом переговоры. То есть, с одной стороны, если Талибан будет заявлять, запрещенный Талибан, что да, как и в 99-м году, мы прикладываем, мы будем прикладывать все усилия по сокращению площадей для выращивания вот этого опиумного мака, но а откуда брать еще 150 миллионов долларов? Даже если вот такие благие намерения, они декларируются. Откуда брать? Тогда в 2000, каком году, сейчас я вам даже скажу, в каком году, в 2000 году, да, запрет на выращивание мака был основан на мотивах каких? Тогда талибы рассчитывали использовать, во-первых, этот запрет в качестве аргумента при международных переговорах, это важно понимать. Это могло, с их точки зрения, способствовать смягчению международных санкций, которые наносили ущерб более прибыльный, чем мак, транзитной торговли. Это два. И тогда же снизилась необходимость финансировать военные действия против внутренних оппонентов. Это 2000 год. Какова будет формулировка в 2021 году, а самое главное, с учетом вот этой вот сети, очень большой, масштабной сети по выращиванию, обрабатыванию, производству, поставке этих наркотиков, то как вот с контрагентами, что называется, будут разбираться и договариваться, и где еще будут брать дополнительные 150 миллионов долларов взамен того, что приносят наркотики, это, конечно, большой вопрос. Скорее всего, он будет подниматься.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов после крушения самолета Ил-112В в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщили в Западном транспортном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Добавили, что по данным следствия самолет пилотировал экипаж в составе не менее 3 человек. Шеф-пилот, летчик-испытатель, борт-инженер-испытатель. Сейчас следователи устанавливают очевидцев и свидетелей произошедшего. Произошло где это? Из подмосковной Кубинки производил полет на аэродром Ильи имени Громова в Жуковском и потерпел крушение в районе села Никольское. Сейчас уже в Ростехе заявили, что экипаж до последнего отводил самолет от жилых кварталов, вот, потому что посадочная полоса находится, ну, очень близко к жилым домам. И будут разбираться, что там все-таки произошло. Опытный самолет заявляет, что это все-таки опытный образец, что это был испытательный полет. Дмитрий Дрозденко с нами, обозреватель журнала «Арсенал Отечества». Дмитрий Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что вам известно про этот самолет? Вот последнее, что я вычитала, в 2019 году были уже какие-то якобы поломки с двигателем, в связи с чем, и решено было отложить испытания дальнейшие, но потом все-таки их решили, видимо, возобновить.
Нет, испытание не откладывалось из-за того, что были поломки с двигателем. Mm-hmm. Просто как объяснить? Любая опытная машина, и сложная техника, она имеет тенденцию ломаться. В данной ситуации мы имеем и опытный самолет, и, в общем-то, новый двигатель ТВ-7-117, это двигатель, который, эксплуатируется достаточно недавно. Он стоит на вертолетах Ми-38, большой вертолет. Двигатель достаточно перспективный. Угу. Вот. Ну и также вот на самолете Ил-112 планируется на двигатель Ил-114. и вообще для такого рода машин. То есть может происходить что угодно, это опытная эксплуатация, летчики-испытатели как бы для этого и существуют, чтобы испытывать технику, выявлять эти недостатки.
Угу. С вашей точки зрения, все-таки, точнее, по вашей информации, эта машина создавалась взамен какой-то, это был какой-то экспортный вариант. Какова значимость вообще этой машины сейчас в нашей авиации?
Вообще значимость этой машины достаточно высока, и мы сами создали эту значимость. Просто есть такое понятие транспортной авиации, то есть малые, средние, большие, тяжелые, сверхтяжелые самолеты. То есть вот, допустим, в Советском Союзе легкий был Ан-26, потом шел средний Ан-12, потом шел тяжелый Ил-76 и сверхтяжелый Ан-124 «Руслан», который больше 100 тонн брал. Для чего делается разнотипный самолет? Так же, как и в гражданской авиации, то есть для разных видов грузов, для разных расстояний, для разного вида логистики. Вот, это все было в СССР. Когда СССР не стало, мы понимаем, что этот парк антоновских машин, они, скажем честно, очень хорошие, то есть это высокопланы, то есть машины, которые крыло расположено высоко, и могут садиться на неподготовленной площадке. Достаточно экономичные и тому подобное. Все было здорово. Кроме того, что Украина оказалась за границей, другой державой, и мы в какое-то длительное время продолжали играть с Украиной в игры по созданию совместного самолета. Деньги им платили и тому подобное. То есть, соответственно, в итоге мы столкнулись с тем, что украинские проекты совместные, они развалились. Хотя самолеты, которые должны были получиться в результате этого, были достаточно хорошие и, в принципе, конкурентоспособные даже с западными машинами.
Так.
После того, как все это развалилось, мы реанимировали свои проекты. То есть вытащили из советских заделов самолеты У-112 и начали его приводить к современному, скажем так, виду. То же самое, в принципе, можно сказать и про Ил-114. То есть это машина на замену класса Ан-26. Вот. В процессе проектирования... Ну, машина трудная. Почему еще трудная? В процессе проектирования конструктора потеряли тонну с гаком взлетной... Не взлетной массы, а грузоподъемности.
Так.
Вот, то есть при больших объемах, внутренних объемах, у него с 6 с лишним тонн грузоподъемность до 5 упала. Перетяжелили машину, что в принципе получается, если так вот логически подумать, про это очень мало говорят про эту информацию, но габариты внутренние соответствуют тому, чтобы сюда заехал «Тигр», бронеавтомобиль. Но он с ним взлететь не может.
А как так получилось? Вот, кстати, как так получилось?
Это вопрос уже 20-й, как так получилось. Я же говорю, перетяжелили машину, и если посмотреть старые данные, несколько лет данных, то грузоподъемность самолета указывала существенно больше. Но, тем не менее, при любом раскладе нам эта машина нужна. Если с военной точки зрения, то есть кроме переброски, скажем так, личного состава, грузов, вооружения, машины этого класса перебрасывали в двигатели самолета. То есть то, что нельзя пустить на автомобилях, нельзя пустить по железной дороге, но то, что техника такая, что растрясет. И доставлять надо быстро. Вот для этого, в том числе вот грузовой отсек, таких рассчитан как раз про то, что доставлять большие реактивные двигатели. И само наличие вот этой рампы, аппарели, которая сзади опускается, это ускорение погрузочно-разгрузочных операций. То есть машина туда может просто заехать. Вопрос в том, что... В Ил-112 из современной техники заехать может только УАЗик. Более тяжелая техника заехать может, взлететь он с ней.
Дмитрий Витальевич, подобного рода катастрофа каким образом влияет на дальнейшую работу по созданию линейки вот этих самолетов?
Как она повлияет? Прежде всего, то, что произошло, этот горестный случай, он... Конечно, затормозит работу по созданию, потому что мы потеряли опытнейших летчиков, опытнейших инженеров. Тут даже рассуждать не надо, потому что от летчика-испытателя зависит ни грамм не меньше, чем от генерального конструктора. Потому что генеральный конструктор проектирует на земле, а летчик-испытатель не просто летает и говорит, вот это работает, это не работает. Нет, он тоже такой же инженер, такой же конструктор, он чувствует эту машину и участвует в процессе.
Только для воздуха, в воздухе уже доработка.
Поэтому самое страшное, это, конечно, потеря таких действительно опытнейших людей.
Дмитрий Витальевич...
Куимов был вообще просто превосходен. Что касается самой техники, ну, потеряна опытная машина, то есть это средство, это время опять на производство. Угу. Вот. И самое главное, что я вот до сих пор, вот многие сейчас я просто смотрю, уже понеслись высказывания, что, что двигатели плохие, причем высказывания идут из внутренности Илюшина.
Угу.
Так. Телеграм. Вот, отдельных людей. Но я не знаю, я не сотрудник Илюшина, я не работал с этим самолетом, но мне чисто логически кажется, что очень рано вот так вот кидаться такими заявлениями, потому что фактор может быть и внешним.
Что то там, есть, условная птица?
Возгорание двигателя.
Ага, условная птица.
Но может что угодно быть, может быть попадание какого-то предмета в этот двигатель.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич.
Самое простейшее, я просто хотел добавить.
Да.
Могла не птица попасть, мог кто-то запустить беспилотник в этой зоне.
Беспилотник?
Ну, а что может? Что, допустим, с чем-то самолет столкнулся.
Понятно.
То есть там идет какой-то вот за 4 секунды до того, как появляется пламя, идет какой-то такой светловатый выхлоп, а потом только появляется пламя. Мы же этого не знаем, поэтому тут надо дожидаться решения комиссии.
Понятно.
И смотреть, что реально скажут.
Спасибо большое, Дмитрий Витальевич. Принято. Дмитрий Дрозденко был с нами, обозреватель журнала «Арсенал Отечества». Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.37 в столице. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Тут Ипатий очень как-то возмутился тем, что сказал обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко по поводу катастрофы У-112 в подмосковной Кубинке. Ипатий говорит, что человек сам себе противоречит, сказал, что двигатели не способны поднять БТР, а теперь у него виноват беспилотник и двигатели. Во-первых, Ипатий никто не говорил, что самолет перевозил какой-то БТР. Речь шла о том, что он туда поместится, но самолет с ним не взлетит. Я не знаю, откуда вы сделали вывод, что человек сам себе противоречит. Нет, сейчас возбуждено уголовное дело, и основной вопрос, почему загорелся двигатель. Дмитрий Дрозденко сказал, что, возможно, речь не идет о том, что что-то внутри с двигателем произошло, что-нибудь оторвалось, воспламенилось, это, в смысле, что-то оторвалось, что привело к воспламенению. А речь еще идет о том, ну, с точки зрения Дмитрия Дрозденко, что, возможно, нужно будет отрабатывать версию того, а не столкнулся ли самолет с каким-нибудь дроном небольшим, потому что там какое-то было белое шипение, а потом уже воспламенение, то, что вы видели на кадрах. Вот о чем речь идет. А не о том, что он не может перевозить, но при этом воспламенился. Нет, здесь нету причинно-следственной связи абсолютно никакой. Так, еще по поводу самолета. Да, Ил-112В, значит, в КБ Илюшина разработан. И сегодня же авиаконструктор Ил-76, Ил-78 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни. Все это вот в один день произошло. Об этом сообщали в пресс-службе Ила, который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. И скончался после тяжелой болезни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ Илюшин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины. И это заявление есть в распоряжении ТАСС. Янукович напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук недавно назвал своей наибольшей ошибкой веру России. И ему странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости. По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей 30-летней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней, заявил бывший президент Украины. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а Янукович, делая такие заявления, он и свою вину признает, как вы считаете? И что от этого изменится, самое главное?
Ну, конечно, сейчас уже ничего не изменится, да и с Януковичем в данной ситуации все-таки можно не согласиться. На самом деле, самой главной ошибкой Украины была ее независимость, которую она обрела в 91-м году, и отказ от образования союзного государства с Россией и Белоруссией. Ну, гипотетически, так скажем. Но в целом, безусловно, если просто холодным взглядом окинуть последние 30 лет постсоветской истории Украины, как уже свершившегося факта, как самостоятельного государства в рамках распавшегося СССР, то, конечно же, это отказ от интеграции, от интеграционных союзов с Российской Федерацией и попытка усидеть на двух стульях, которая заканчивается, собственно говоря, отстранением от власти самого Януковича. Угу. По большому счету, находясь в составе Российской империи, Советского Союза, население Украины, земель, которые входят в Украину, всегда росло. Развивалась культура, росла промышленность и так далее. А за последние 30 лет мы наблюдаем ровно обратные процессы. То есть депопуляция – это вымирание и массовый выезд за рубеж на постоянное место жительства. Это разрушение промышленности, это утрата целых отраслей, там автомобилестроение, авиастроение, космическая отрасль. Это деградация во всех сферах государственной и общественной жизни, то есть разрушение инфраструктуры. Скоро очень там начнут рушиться дома, потому что панельные дома рассчитаны только на 30 лет, а программы реновации там нет, там рушатся мосты и все прочее. Ну а в политической жизни мы же помним, что, скажем, Украине предлагали создание, вхождение в единое экономическое пространство. Да. Это такой был аналог ЕАЭС. Украине предлагали разного рода политические союзы. Все союзы были для Украины открыты. Союзное государство, ДКБ, много чего другого. По большому счету, Украина не является даже полноправным членом СНГ. Как это ни парадоксально, она является одним из его основателей, инициатора создания СНГ, но, тем не менее, не является его полноправным членом. Так что здесь, в данной ситуации, можно сказать, что то, что украинские политические элиты пытались угодить, скажем, всем, то есть, как правило, все-таки украинским националистам, то, что они пытались усидеть на двух стульях и развивать многовекторность, с которой сам Янукович не видит никакой проблемы, в конце концов, это и было главной ошибкой.
Ну, понятно, просто здесь интересно, ну, хорошо, Янукович сейчас находится в таком положении, что он может так рассуждать, при этом он признает, что у нас были разногласия с Москвой, и до переворота 2014 года мы решали их путем переговоров, взаимных уступок. А кому сейчас поможет то, что анализирует то, что было на протяжении последних 30 лет? Ведь, казалось бы, это все уже в далеком-далеком прошлом. Теперь как будто бы что-то новое. Его же не слышат на Украине, конечно же, не слышат.
На Украине не слышат, но если постоянно все будут об этом говорить и постоянно об этом напоминать, то, естественно, люди будут об этом задумываться. На Украине эта информационная политика строится по-другому. У нас все хорошо, у нас прекрасно, у нас независимая страна, да, нам тяжело, но мы пройдем этот путь, потому что мы столетиями, тысячелетиями, мы об этом мечтали, наши предки и так далее. О чем они мечтали? Предки мечтали о том, чтобы их потомки вымирали, о том, чтобы, соответственно, все, к чему они стремились и что они накопили тяжелым трудом к 90-му, 91-му годам, чтобы все это было благополучно продано, расхищено или же просто, собственно говоря, разрушено. Ну, явно об этом предки не мечтали. Но информационная повестка на Украине строится так, что в головы людям вбивают абсолютно иную картину. Мы идем в Европу, мы идем на Запад, все у нас хорошо, мы освобождаемся вот от советских оков, от проклятых москалей и всего прочего. И люди верят, и в принципе как бы часто у граждан, у них даже иррациональные, в общем-то, причины, они превалируют над рациональными, экономическими.
Угу. Вы видите здесь какие-то недоработки со стороны Российской Федерации вот за последние 30 лет в плане установления добрососедства, чтобы отношения между Россией и вот Украиной и Белоруссией, например, были именно добрососедскими?
Российское руководство в 90-е не могло себе позволить, конечно, вести активную политику в отношении Украины и Беларуси, но, с другой стороны, и отношение к постсоветскому пространству тоже было очень такое, скажем, по остаточному принципу. Не виделось проблемы в постсоветском пространстве, даже потенциально. Но если говорить сейчас, вот с позиции 2021 года, то, безусловно, и на Украине, и в Беларуси нужно было выращивать свои элиты общерусского характера, которые были настроены на единство во всех смыслах, создавать свои партии, общественные движения, низовые, которые опирались бы на большинство людей. Потому что какую-то конкретную личность, какого-то конкретного политика всегда можно нивелировать. Ну вот, скажем, был такой политик, как Кушнарев, и вдруг он неожиданно погибает на охоте. Все зависит от одного политика. Если бы существовали массовые вот эти движения при поддержке России, то, конечно, на Украине и в Беларуси политика строилась бы совершенно по-другому. Как в отношении России, так и в отношении Запада.
Просто интересно, когда произошел вот этот отказ от добрососедства с Россией? Янукович, понятно, он сейчас, для него точка отсчета – это 2014 год. Но ведь до этого тоже были проблемы.
Да, конечно, конечно, безусловно. Но на Украине, в общем-то, как вам сказать, я не вижу вообще, кто там пытался строить с Россией добрососедские отношения. Таких президентов я вообще-то не помню. Кравчук – это бывший партийный интриган, который стал президентом и не справился с этой задачей. Кучма – это вроде бы, да, хозяйственник, который там начал строить, возрождать как-то хоть какую-то экономическую жизнь, но при этом он например, мне запомнился тем, что вот Украину у нас уже есть, а теперь нужно создавать украинцев. Он запустил процесс, который в результате и привел, в конце концов, и к гражданской войне, и к потере территорий. Ну как, насоздавали украинцев, Леонид Данилович? Успешно? Вот они там недавно штурмовали самые успешно созданные, штурмовали офис Зеленского недавно, национальный корпус. А кто там еще, собственно говоря, Ющенко? Да нет, что вы. Но Ющенко это как раз вот и является точкой такого разворота, которая, в принципе, началась в 2004-2005 годах, а закончилась в 2014-2015 годах.
Тимошенко еще, один из самых ярких
Тимошенко
политиков.
Президентом, да. Президентом она не была, Юлия Тимошенко, она была близка к этому, но проиграла Януковичу. Но, безусловно, она тоже постоянно использовала антирусский популизм, безусловно. И даже после того, как она уже, в общем-то, проиграла, она все равно пыталась как-то, каким-то образом выставить себя как главного националиста. Я вспоминаю ее фразы, там, расстрелять всех из атомного оружия.
А, был такой, да-да-да-да.
Да, эмоциональный. Понятно. Но это было рассчитано на утечку и на то, что это повоздействует на граждан Украины. Но, тем не менее, это тоже позиция. Любой человек, который становится президентом Украины, почему-то перестает опираться на Юго-Восток и начинает пытаться угодить националистам из Галиции и, соответственно, тем, кто окопался уже в Киеве. И в результате вот получается раскол общества, спасибо, который никак преодолеть невозможно.
Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Принято. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заявляет, что, в общем-то, ни у кого из руководства Украины за последние 30 лет не прослеживалось как раз вот этой вот тенденции к добрососедству. А возможно ли она была? Вот это, конечно, удивительная история. Если Янукович сейчас посыпает голову пеплом и говорит, что отказ от добрососедства с Россией – главная ошибка Украины за последние 30 лет, но ведь страны, сейчас уже страны, а бывшие союзные республики, разве не этого не хотели? Как разве не отказ от России, от там, наследия Советского Союза было главной идеей, на которой зиждилась как раз вот эта идея суверенитизации Республик Советского Союза? Там же не про добрососедство речь-то шла. Или в каком формате это рассчитывали сохранить? Как это добрососедство могло было быть? Если бы сохранялась идея добрососедства, наверное, вряд ли бы развалился Советский Союз. Или действительно были уверены в том, что вот мы сейчас подпишем Беловежские соглашения, у нас добрососедство останется, но это не будет Советский Союз. Но, как выяснилось, так не бывает. Хотя сейчас, значит, Лукашенко накануне заявил, что не нужно считать Беловежскую пущу местом намеренного развала Советского Союза. Он сказал, что это получилось случайно. Вот. А до этого, вы знаете, заявление делал Кравчук, который сказал, ой, извините, а мы так не думали, что вот оно получится так. Какая ошибка? Мы за Януковича и голосовали за то, что он был за дружбу с Россией, говорит студент Добра. А за дружбу ли с Россией он был? За российские деньги? Да. За российский газ по ценам ростовским? Да. А вот за дружбу ли, понимаете? Если бы он был за дружбу с Российской Федерацией, то, наверное, не было бы вот этих метаний, начиная с лета, заканчивая осенью, зимой 2013 года, после чего все началось. Метания, я имею в виду, между ассоциацией с Европейским Союзом и, соответственно, Российской Федерацией. Вот, вы помните все это. Вот, другое дело, что, когда анализируют, а что Россия могла сделать, как раз-таки заявляют, что вот если бы мы работали не только с Януковичем, давая ему деньги в расчете, что он как-то ими грамотно распорядится в пользу Российской Федерации, точнее, отношения с Российской Федерацией, то, наверное, все было бы по-другому. Ровно то же самое сейчас говорят про те сложности, которые у нас существуют с Белоруссией, потому что там за долгие годы не сформировалось какое-то пророссийских объединений, потому что просто они не могли там сформироваться, и, в общем-то, Лукашенко к этому очень много сил прилагал. Так, перед выборами был за дружбу, а после сел на два стула. Кстати, газ, деньги. Не отказываются они от всего русского и российского. От наших денег, нашего газа никто никак не откажется. Наоборот, будут просить больше, говорит Виталий. Так просить можно и без дружбы, послушайте. Другое дело, когда, значит, газ в обмен на дружбу, этого не бывает. Может быть, думали, что так бывает, но история-то все расставила на свои места. Украина могла повторить судьбу Белоруссии, с которой есть союзное государство. На примере Беларуси мы видим, что такое государство. Не сказать, что успешно. Лукашенко нас дурит, клянчит деньги на свою псевдосоветскую экономику. Может, и хорошо, что Украина не пошла в союзное государство. Кормить и поддерживать предприятия обеих стран за счет нас – это слишком хорошо и дерзко. Но проблема-то остается. проблема в виде отношений из Беларуси и с Украиной, она остается. И вот у нас есть две модели, как это происходит с Украиной, как это происходит с Беларуси. Решать в любом случае, выходить из этого сложного положения и каким-то образом это все отлаживать нужно будет. Но очень много вопросов, а как это сделать? Причем эти вопросы, скорее всего, со всех сторон.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти выделят дополнительно 7 миллиардов рублей на духовно-нравственный контент. Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» получит из резервного фонда правительства внеочередные 7 миллиардов рублей. Следует это из материала федерального казначейства. Средства предназначены на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 миллиарда рублей. За счет дополнительных 7 миллиардов планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. То есть дополнительные 7 миллиардов рублей, если у нас остается 4 месяца, а сейчас уже скоро 3 месяца, ну, это более 2 миллиардов рублей на 200 интернет-проектов. Дорогие интернет-проекты, получается. Ирина Левова с нами, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета. Ирина Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот есть такая организация, как Институт развития интернета, а у вас Институт исследований интернета. Это же разные организации, правильно? Вы исследуете,
да,
то, что развивает.
Да, организации мы исследуем, да, коллеги Института развития.
А вот интересно, а есть ли какие-то уже исследования, какова польза от того, что есть какой-то определенный контент, который вот формирует гражданскую идентичность? И можно ли в интернете такой контент выделить?
Вы знаете, нет, таких нет. исследований нет. Угу. Есть у нас вот, мы занимаемся для Минцифры России ежегодным анализом детского Рунета и контента, и потребления там и так далее, но это немножко другое. Тут дело в том, что те деньги, которые выделяются в развитие интернета, это не совсем на детский контент. Это угу. скорее подростково-молодежный контент, то есть это там аудитория 35. Угу. И направленность такого, ну, как бы, такого контента, она, ну, она субъективно все-таки оценивается. Очень сложно сказать, какой именно контент, там, не знаю, воспитает какие-то чувства у человека, а какой не воспитает. То есть это такая, ну, немножко иначе. То есть количественную оценку здесь сложно дать.
Ну, Ирина Юрьевна, в условиях того, что мы пытаемся создать свой суверенный Рунет на случай, если либо нас отключат от глобального, либо глобальный весь будет полностью состоять из Содома и Гоморры, можно ли действительно таким образом создать некую среду, в которой вот будет правильно с точки зрения государства? Очень многие приводят в пример Китай. Без деструктивного контента, с нужным контентом, и самое главное, сколько это стоит?
Да нет, у нас это уже невозможно. Конечно, у нас изначально была выбрана другая модель регулирования, там, не китайская, и там же все не только вопросы там, цензуры или чего-то еще, здесь есть вопросы технологические. Угу. И изначально, когда у нас создавался интернет, он все-таки создавался с очень большим количеством трансгран-переходов, как, ну, как бы распределенная сеть, как, ну, как часть международной сети. Сейчас все это там как-то, не знаю, ограничить, обрубить, к сожалению, ну, или к счастью, не получится. Поэтому, ну, как бы китайский путь в России маловероятен. Ну, к тому же, надо делать, наверное, какую-то скидку на менталитет все-таки русских людей. Он несколько иной. Ну, то есть мы не очень послушные сами по себе и такие.
Но здесь же просто очень важно, да, понять, что сейчас в связи с развитием интернета очень многие задумались, что люди идут в интернет, а интернет невозможно так контролировать, как традиционные масс-медиа в виде телевидения и радио, и поэтому там очень много какого-то разлагающего контента, и с контентом нужно что-то делать.
Да и, слушайте, с контентом, ну а что тут делать? Все есть инструменты, ну, по крайней мере, для того, чтобы там ребенка защитить. Взрослый человек, он, если нормально воспитан, он сам разберется, что ему смотреть, что не смотреть.
Так.
Ну, вот. А по поводу детского контента, у нас есть все инструменты для того, чтобы защитить своего ребенка там на уровне браузера, на уровне абонентского устройства, ну, то есть непосредственно смартфона, есть системы для фильтрации контента и родительского контроля за всей этой историей. То есть, ну, никаких проблем.
Все инструменты есть, короче говоря.
Ну, то есть родителю потратить достаточно, ну, наверное, 3 часа для того, чтобы все это настроить и все это заработало. То есть детские продукты, они есть у всех, и у банков, и у интернет-компаний, и у браузеров, и на уровне устройств. Все это как бы уже международная практика и российская практика, это все работает.
Да, спасибо большое, Ирина Юрьевна. Принято. Ирина Алевова была с нами, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета. Скажите, а что подразумевается под словом «духовно-нравственный»? Говорит Денис. Я не знаю, Денис. Вот честно, не могу вам сказать, что такое духовно-нравственный контент в интернете. Еще раз скажу, что за счет дополнительных... Это вот РБК, сообщение РБК. За счет дополнительных 7 миллиардов рублей планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года. Если 7 миллиардов мы делим на 200, это получается 35 миллионов рублей на один проект до конца года. То есть такие деньги нужно освоить. 35 миллионов рублей – довольно большая сумма. И, кстати, а что за эти деньги действительно можно сделать в интернете, особенно в контексте духовно-нравственного? Вот. Другое дело, что а вам не хватает какого-то контента в интернете? Вот давайте так. Как вы понимаете себе духовно-нравственный контент? Что это должно быть такое, чего вы сейчас не можете найти? Ни в интернете, ни на радио, ни на телевидении, ни в газетах, нигде, ни в книгах, например. 7373948. Просто здесь не расшифровывается, к сожалению, что такое духовно-нравственный контент. Поэтому давайте мы с вами попробуем расшифровать, как вы это себе понимаете. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Евгений.
Да, Евгений, пожалуйста.
Вот на самом деле очень правильно задается наше государство вопросом, да, по объеме духовно-нравственных ценностей, вот, потому что на этом зиждется вообще цивилизация.
На
цивилизация.
Чем?
На духовно-нравственных ценностях.
На духовно-нравственных, а чьих, простите, они у всех разные.
Нет, на самом деле духовно-нравственные ценности у человеческой цивилизации, они на самом деле у всех одинаковые.
Не знаю, у движения «Талибан», по-моему, определенные свои духовно-нравственные ценности. Мы, конечно, сейчас обсуждать не будем, но по ряду пунктов их духовно-нравственные ценности немножечко не сообразуются с нашим уголовным кодексом, уж простите. Вот, поэтому говорить за всю человеческую цивилизацию я бы на вашем месте не стала бы. Давайте про Россию все-таки. 7373948. Так, у канала «Культура» самый низкий рейтинг, смотрите, наслаждайтесь. Или Родстер говорит, понятия не имею, что это значит в нашем обществе потребления. Просто Алла говорит. Общество потребления. Ну, слушайте, информацию вы же тоже потребляете. Информацию. Более того, вы и книги тоже потребляете. Понимаете, в чем дело? Другое дело, какие книги вы читаете. Вот. Я знаю, как увеличить духовный контент и распространить их ценности. Поставить канал «Спас» на первую кнопку, остальные телеканалы закрыть, говорит Виталий. Так на первую кнопку или закрыть? Или оставить только одну кнопку? Виталий, вы определитесь. Очень напоминает какой-то попил денег, потому что нельзя сделать нормальный, достойный, качественный контент, фильм, мультик, который будут смотреть всего за 4 месяца. Нет, 4 месяца, видимо, на освоение денег. Судя по вот этой публикации. При этом гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, он сказал, он как раз подтверждает информацию об увеличении бюджета, но говорит, что до конца года реализовывать проекты не обязательно. То есть важно, видимо, все-таки какую-то смету представить, что это вот стоит столько-то, потому что иначе в следующем году выдадут меньше. Напоминает какой-то так. Плохо опять прикрываются детьми, молодежью, скрепами, духовностью. Так я вас как раз спрашиваю, чего вам не хватает? Какого контента не хватает? Вы говорите, вот слушатель позвонил, сказал, что духовно-нравственные ценности, они у всех одни и те же. Я уверяю вас, что они разные. Вот. Так. Что-то там было... Мое про... не поняла. Так, маленькому москвичу родители дали имя Байден. Причем я про духовно-нравственные ценности, а вы мне про маленького Байдена. Да, ну, пора. Ну, дали имя такое. И ладно, жудел какой. Лю, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, Москва. Пожалуйста, Евгений.
Ну,
да.
Но у нас же в обществе разные есть группы. И у каждой группы могут быть разные.
Вам в интернете что не хватает? Вам не хватает какого-то духовно-нравственного контента?
Противоположные в том числе ценности. А в интернете там они все представлены.
Духовно-нравственные ценности? Главное, никто не понимает, что это. Но деньги на это выделили. на духовно-нравственный контент. Я сейчас у вас пытаюсь узнать, что такое духовно-нравственный контент, вы мне не можете показать. Ну вот только каналы пока, «Спас» и «Культура». Еще раз, каналы — это средство передачи, трансляции информации. Я вас про конкретный продукт спрашиваю, что это? Чтение книг, балет, что там может быть еще? Кулинария какая-нибудь, вот. Но при этом... Посмотрим к концу года, какой контент будет. С учетом того, что 35 миллионов рублей на один проект, а их всего 200, значит, что-то это будет. 15 часов новости, потом продолжим.